Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Я приветствую в этой студии Александра Проханова, журналиста, писателя. Здравствуйте, Александр Андреевич.
Добрый вечер.
Сегодня следим внимательно за ситуацией в Корее, в Каире, где очень бурно развиваются уже столкновения пошли между сторонниками и противниками президента Хосни Мубарака. Вот Аль-Арабия передает, что не менее 500 человек пострадали, и на журналистов тоже, вот, говорят, нападают. Все обеспокоены. В прошлом эфире неделю назад как-то очень в проброс вы поговорили с Нателлой о ситуации в Египте, а между тем за неделю ничего не прояснилось. Как вы считаете, чем для Мубарака закончатся вот эти все столкновения?
Я считаю, что Мубарак уже не президент. Он доживает последние часы. Очень важно то, как он их проживет. Ведь если начнется стрельба из танков по народу, то его потом убьют просто, где бы он ни скрывался. Так что в Египте практически власть перешла или переходит к оппозиции. Вопрос, что такое оппозиция? Это достаточно сложный конгломерат движений и сил. Ну, Мубарак – это такой абсолютный проамериканский, произраильский, прозападный политик, которого американцы уже сдали, нашли ему преемника из числа его близких сподвижников, вот шеф разведки, который немолодой человек, который едва ли сможет заменить Мубарака, потому что народ отвергает его, его там ненавидит. Главное, что его ненавидит армия. Есть две организованные силы вот в этом нарастающем хаосе, все еще организованные. Первое – это армия. И второе – это братья-мусульмане, это ихванцы, ихванские братья. Причем эта революция, которая началась как социальная, как революция социального протеста, населения утомленного от бедности, от коррупции, от вот этого, ну что же, омертвелого, отсидевшего там 20 своих сроков президента, она постепенно исламизируется. Причем исламизируется очень, как вам сказать, очень деликатно. Это не исламская буря, это не исламский взрыв, это не исламская революция в Тегеране. Вот эти накаты волн, когда сначала на площадь выходит 5 тысяч, а потом на площадь 14, а потом там 45, а потом полмиллиона, вот эти волны формируют ихванцы. Они управляют этим процессом. И что очень важно, у ихванцев хорошая позиция в армии. Нет антагонизма между исламскими братьями и армией. И, скорее всего, по прогнозам аналитиков, не моих, я, конечно, не специалист по Египту, скорее всего, будущим президентом Египта станет начальник штаба. Достаточно молодой генерал, армеец, у которого прекрасные отношения с исламистами, который достаточно хорошо связан и со спецслужбами Европы и Америки, и он устраивает по счету всех. Это, конечно, компромиссная фигура на период хаоса, но тенденция за исламизацией этого процесса. Я думаю, что Египет станет исламским государством.
Ну вот вы отмечаете, что сейчас хаос происходит в стране, и мы видим, что есть как те, кто против Мубарака, но активизировались и те, кто за него, и идут очень серьезные столкновения в столице. И все же не очень понятно, кто-то эту толпу контролирует, кто-то и управляет. Вы говорите о том, что у Мубарака нет власти, но кто-то реальный из оппозиции. Он вообще есть некий сценарий, да, по которому
все развивается? Я сказал, что этой толпой, народной толпой, а не сторонниками Мубарака, управляет организация ихванцев, братья-мусульмане, которые пользуются огромным влиянием, у которой есть давняя, четкая, структурированная сеть по всему Египту, у которых есть свои глубокие, закрытые, законспирированные отношения с армией, в основном со средним, младшим офицерством, и которые направляют вот эти потоки людей. И идеология восстания, и технология восстания в руках у ихванцев.
Вы еще сказали, что очень важно, как доживет свои последние дни президентства господин Мубарак. Вот по тому, как он себя ведет, да, было вчерашнее поздневечернее заявление, были какие-то отставки. Он ведет себя правильно или он усугубляет ситуацию?
Мне кажется, правильнее всего было бы ему уйти, исчезнуть и не накалять ситуацию. Потому что если прольется большая кровь, если, вот, скажем, он отдаст приказ стрелять по восставшим, причем не армия, армия сказала, что она не будет стрелять по восставшим, а вот каким-то спецподразделением, близкой охране, то ему грозит смерть. Более того, ему свинью большую подложил Израиль, предложив ему политическое убежище. Израиль показал, что Мубарак настолько дорог Израилю, действительно ему дорог, потому что вот этот мир израильско-арабский в этом регионе был поддержан Мубараком с помощью американцев. Ну, конечно, египетский народ настроен антиизраильски, и он, Израиль подложил ему большую, так сказать, свинью. Это вызвало взрыв возмущения. Вот, пожалуй, и все его просчеты. Да, он в качестве преемника своего предложил своего вот шефа разведки, ну, полиции, политической полиции, mm-hmm. не военной mm-hmm. разведки. Эта фигура крайне, повторяю, антипатична. Ясно, она засвечена как такая ультразападная, ультрапроамериканская. Это тоже не самый хороший выбор.
Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация, кто все-таки сможет овладеть этой народной массой.
Что здесь интересно во всем этом? Началась вот такая цепная реакция исламских революций на Ближнем Востоке, в Северной Африке. Это очень важный и незавершенный процесс.
Ну, вы вот предвосхитили мой вопрос. Хотела я после перерыва поговорить об этом. Но да. Сейчас делаем буквально минутную паузу. Никуда не уходите. Программа «Особое мнение», в которой сегодня выступает Александр Проханов, продолжится. Буквально через минутку поговорим о будущем всего региона, о той цепной реакции, которую уже упомянул Александр Андреевич. Скоро продолжим.
Где?
Тама! Реклама!
Защита от угона – это раз. Безопасность на дороге – это два. Спортивность – это три. 3-0 в вашу пользу. Выгода до 75 тысяч рублей при покупке автомобиля Mazda 2010 года выпуска. Предложение ограничено. Действительно с 1 января по 28 февраля 2011 года. Подробности на mazda.ru или у официальных дилеров.
Слушайте на Эхе. В четверг в 11:47 тема эфира «Антигололедные средства. Мифы и реальность». У нас в гостях руководитель ритейл-направления компании Xerox Сергей Лаврищев. Прямой эфир 3 февраля в четверг в 11:47.
Реклама на Эхе. Правильное решение.
Аудиокнига Виктора Шендеровича «Изюм из булки», запись живого выступления автора со сцены театрального училища имени Щукина теперь в продаже. Спрашивайте в книжных магазинах Москвы.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Александр Проханов, главный герой этой программы. Ну, вот мы начали до перерыва говорить. Цепная реакция. Египет, кстати, я так понимаю, не первый в этой цепной реакции. Началось все-таки с Туниса. Но там как-то все прошло более или менее быстро. И...
Ну, потому что это маленькая страна, крохотная страна, небольшой потенциал населения, там все прошло быстро, но просто исламский мир, он уже кипит, он находится в состоянии кипения, он все время нагревается, его все время подогревают.
Кто следующий?
Ну, вот пока что мы видим, что, значит, Тунис, Египет, Йемен, в Судане далеко не спокойно, там по-прежнему они хотят разделиться, но на линии раздела ведутся бои. Я думаю, что следующий Пакистан. У меня такое ощущение, что Пакистан.
Пакистан?
Да, мне кажется, что Пакистан.
А какие предпосылки? Объясните, почему Пакистан?
Ну, потому что это одна из самых фундаменталистских стран, Пакистан. Очень сильные антиамериканские настроения, особенно после входа американцев в Афганистан. Пакистан в той части Пуштунистана, которая принимает к Пуштунистану, там постоянно идут нападения на американцев. Эта часть Пакистана не контролируется ни армией, ни полицией. И Пакистан – страна очень проблемная. Тут что ведь интересно? Вот эти складывания вот этих восставших государств, они создают не математический, не арифметический эффект, они создают другой, какой-то более мощный, такой аккумулятивный.
В геометрической прогрессии.
Даже экспоненциальной, да, прогрессии. То есть три страны, в которых совершаются революции, они воздействуют на весь остальной мир, может, как восемь, которых совершаются. Угу. Я думаю, что это не оставит и Россию в стороне.
Да что вы, а как это для России скажется? В чем проявится?
Ведь нам говорят, что мир глобален, мир связан, он соединен между собой огромными потоками идей, настроений, невралгии, финансов, заговоров всевозможных.
Финансов-то точно.
И заговоров-то тоже точно. Спецслужбы решают проблемы этого мира. Мир захлебывается в кризисах. Нас успокаивают в том, что прошла главная волна кризиса, а вторая еще не наступила. Вот то, что мы сейчас видим в Северной Африке, это вторая волна кризиса. Она просто проявляется не как биржевые кризисы, которые вот погашены этим эмиссионной активностью штатов. Она проявляется как революция, как восстание. И революция такого масштаба, с такой мощнейшей этнической накаленностью, ведь арабы же выступают под лозунгом «Мы не рабы, мы арабы». И поэтому это не должно оставить в стороне и наш континент. В общем-то, склонный к революциям.
Угу. То есть вы думаете, что может просто пример оказаться заразителен?
Ну, это даже не вопрос примера, это не вопрос подражания. Это вот эта судорога, которая гигантская судорога, конвульсия, которая охватывает вот эти все регионы, уже не регионы, а регионы, она не может не дойти до России. Тем более, что Россия может спровоцировать это все сама, ибо в России правит либеральный режим. Россия – это страна победившего либерализма.
Либеральнее это некуда. Либеральнее это просто некуда, чем нашего нынешнего власти.
То есть страна России гораздо более проамериканская, чем сама Америка. И вот этот либерализм, он в основе своей антиисламский. Он несет в себе антиисламский вот этот либеральный фундаментализм. И это аукнется. Кстати, я недавно разговаривал с людьми, близкими к южно-осетинским проблемам. Я узнал удивительную новость. Оказывается, в наших либеральных кругах, в российских...
В наших с вами либеральных кругах?
В наших с вами либеральных кругах российских, близких к администрации, близких к МИДу...
Всерьез, то есть самых либеральных?
Ну, одних из самых либеральных, да. Всерьез рассматривается процесс возвращения Южной Осетии в лоно Грузии. Схема очень интересная.
Денег не хватит, что ли? Денег, что ли, не хватает содержать Южную Осетию? Что решили вернуть? Почему?
Нет, а там вопрос не денег, там вопрос насилия. Там вопрос просто морального и политического насилия над народом, как грузинским, так и осетинским, так и русским. Потому что схема такова. В ноябре перевыборы президента Осетии какой-то. Москва пытается поставить туда очень слабого человека. Слабого человека, который готов пойти на конфедеративные соглашения с Грузией и обменять возвращение Южной Осетии в грузинский контекст на то, чтобы убрать оттуда Саакашвили и привести к власти оппозицию, тоже антирусскую во многом.
Это очень интересные слухи.
Это либеральный проект. Один из экстравагантных либеральных проектов. Второй мы с вами, мне кажется, обсуждали. Это вообще сброс Кавказа, отказ России от Кавказа. Но этот либеральный проект, который уже получил по существу технологическое обеспечение. И начнется реализовываться он, я думаю, с лета, когда Кремль будет продавливать в южно-осетинский президентский дворец своего осетинского, конечно, но очень слабого прокремлевского ставленника.
Очень интересно. Надо будет подождать, посмотреть, как либеральный Кремль будет вот это вот все совершать и насколько все будет развиваться по тому сценарию, который вы нарисовали. Вот в плане перечисления стран, да, где следующих стран, где может разразиться революция, вы упомянули Йемен и Судан. Очень интересно то, что ваше предположение совпадает с рейтингом, который составил журнал «Тайм», потому что они публиковали список из 10 мировых диктаторов, которые могут лишиться власти. И вот там как раз, помимо господина Мубарака, есть главы Йемена и Судана. А кроме того, лидер КНДР Ким Чен Ир, президент Беларуси Александр Лукашенко, есть там руководители Ирана, Таджикистана. Как вы считаете, вот справедлив
этот список? Вы заметили, что там нет Казахстана?
Да, заметила. Там вообще много кого-нибудь. Венесуэла, например, там нет.
Да, там нет Венесуэла.
Там много кого нет. Там вот есть...
Да, поэтому этот рейтинг, он очень сомнительный. Но, тем не менее, это может действительно так быть. Хотя диктатор, это же ведь... Это понятие требует определения. Есть огромное количество диктатур. Например, управляемая демократия – это тоже форма диктатуры. Например, в России, я считаю, существует диктатура меньшинства над большинством. Вот, например, последние торжества, связанные с Ельциным, это явный пример того, как меньшинство навязывало и втюривало покоренному ей большинством вот этот образ. Как мощно, тотально по всем каналам нам предлагали любить это чудовище. Поэтому я думаю, что в России тоже существует диктатура. И эта диктатура не связана с тем, что у нас нет выборной системы, правильных или праведных судов, как говорит Немцов. Немцов был человеком, который навязал в свое время большинству волю меньшинства. И это меньшинство продолжается. Я считаю, что... В этот рейтинг можно было спокойно внести и Россию.
Так, подождите, вы меня запутали. Значит, либо у нас самый либеральный в мире Кремль, либо у нас диктатура. Давайте определимся.
А вы знаете, есть такое понятие, как либеральная диктатура. Мне неизвестно это понятие.
Вот сейчас от вас слышу впервые про либеральную диктатуру.
Запомните, либеральная диктатура и либеральный фашизм. Либеральный фашизм. Это есть...
Россия – страна либеральной диктатуры.
Россия – это страна, конечно, либеральной диктатуры.
И да. Вы по степени влияния на один уровень ставите Немцова и Путина.
Это говорите вы, и я мне даже...
Нет, я у вас спрашиваю.
Нет, конечно.
Нет?
Немцов это аутсайдер, Немцов это проигравший человек, это человек достаточно трагичный и комичный.
А кто же тогда олицетворяет диктатуру сейчас для вас? Кто олицетворяет либерализм, я поняла.
Диктатура – это вся система российской власти, это и путинская... Медведевская и вся выборная процедура. Но вы должны понять, что для меня диктатура не является бранным словом, понимаете?
Нет, ни в коем случае.
Поэтому я же антилиберал.
Я думаю, что и либерал – это ругательное слово.
Но для меня это слово, у меня сразу сып высыпает. Мне нужно будет потом идти в какие-то ванны принимать и в
калитку. То есть либеральная диктатура – это, в общем, тоже не очень хорошо.
Либеральная диктатура – это ложь. Это вот такой цинизм. Это диктатура. Есть чистые, честные диктатуры, когда власть берется небольшой группой людей, и через эту диктаторски осуществляемую власть народ быстро и эффективно решает насущные задачи своего выживания. А есть вот эта вот либеральная, такая лживая, закамуфлированная, под маской вот там Немцова сидит, Ельцин и так далее. Ведь Ельцин же либерал у нас, правильно? Особенно
подождите,
после того, как он расстрелял из танков Верховный Совет.
Вы сейчас сказали сами, что Немцов аутсайдер, и о нем речи не идет.
Ну, что вы их завели, так и я просто поддержал.
Спасибо большое. Кого бы вы, кстати, включили в этот журнал? В этот список журнала «Тайм». Потому что вот вы обратили внимание, что нету Казахстана, да? Вы считаете, он там должен быть?
Ну, я думаю, что человек, который находится у власти напряжение там, 30 лет тоже примерно, его можно считать несменяемым авторитарным лидером или диктатором?
Ну, там же смысл в том, что это диктаторы, которые в скором времени могут лишиться власти, чей режим... Вот под угрозой находится.
Ну, я бы Назарбаева туда не включал, хотя Назарбаев очень такой вот утонченный игрок. И сейчас, объявив такие досрочные президентские выборы, вдруг он пойдет на них сам опять, в который раз, и оставит всех в дураках.
А Лукашенко? Его туда включили.
Ну, его включили враги Лукашенко и мои враги, поэтому я считаю, что Лукашенко там не пойдет. У Лукашенко очень прочные позиции в народе, у него прекрасное организованное общество, у него есть армия, у него есть силовой аппарат, у него есть, главным образом, поддержка правительства. Разве что, если произойдет вторжение, например, страшных польских дивизий.
О, боже мой.
И будет Лукашенко свергать с помощью...
Польские дивизии.
Ну, польские дивизии, скажем, больше, чем у России. Их сейчас... Польша ведь очень сильная сейчас страна и в военном, и в политическом отношении.
Ой, слушайте, какие-то страшные картины вы рисуете.
Ну, вы же говорите, что Лукашенко должен быть как бы смещен. Ну, как он будет смещен?
Это предполагает журнал «Тайм».
Вот он предполагает.
Вы же частично согласились с этим списком, а частично не согласились.
Я согласился с тем, что этот список наполнен авторитарными людьми. Но то, что они полетят вверх ногами, я не уверен.
Ну, про Йемен и Судан вы так сказали. Александр Проханов в программе «Особое мнение», если вдруг кто еще не узнал и не понял. Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации, просит экспертов Совета по правам человека проанализировать дела Ходорковского и Магнитского. Как вы считаете, вот экспертное сообщество подготовит некий правовой анализ решений судебных, и от этого что-то изменится? они покажут это президенту.
Есть, по-моему, одна тонкость, может, я ошибаюсь, вы меня поправите. Это не просто экспертное сообщество, это международное экспертное сообщество.
Нет, это Совет по правам человека при президенте.
А там было сказано, что еще и международное экспертное сообщество будет анализировать результаты.
Вот в тех сообщениях, которые вижу я, причем со вчерашнего дня, так как вчера в Екатеринбурге господин Медведев встречался с представителями Совета по правам человека, говорится только об этом совете.
Только об этом совете. То есть это наши соотечественные правозащитники. Да,
да, наши с вами соотечественники.
Тут несколько меняет дело, потому что, ну, с одной стороны, Медведев, правовед, который все время поет оду суду как независимой власти, считает, что у нас действительно наша правовая система, она независима с исполнительной власти, он подвергает сомнению решение суда. Суда, который сделал так долго, мучительно, под таким пристальным вниманием общественности, значит, ему мало того, что суд вынес это решение. Он хочет отдать экспертному сообществу на рассмотрение решения профессионалов. Причем я знаю, какое экспертное сообщество. Ну, что там, Федотов или, там, не знаю, Лукин, какие они глубинные юристы. Я думаю, что это ошибка, по меньшей мере, Медведевского. Она вносит сумбур и хаос в политику двух наших лидеров, Путина и самого Медведева.
А чем продиктована может быть такая ошибка? Как вы считаете, это пиар, такая имиджевая история?
Нет, это тот образ, который ткут для Медведева, и который с удовольствием в этот образ включается. Я только не хочу, чтобы этот образ был соткан как саван. Пусть он лучше будет соткан как туника какая-нибудь прекрасная. Он сам влезает в некие трагические оболочки. Это образ либерала, более либерального, чем...
Что же либерал?
Медведев?
Вы же сами сказали.
Ну, видите, конечно, это образ либерала. Образ. Угу. Образ, дорогая.
Все глубже и глубже либерала. Падает он в образ либерала.
Он, ну, и начал как либерал, противопоставив себя Путину. Он же открывал памятник Ельцину. Он же вызвал на это камлане в Екатеринбург всех вот ельцинских жрецов той старой волны. И он все время говорит о правде, дисциплине. Вот я думаю, что это связано с тем, что он хочет показаться на фоне Путина таким вот правоведом, либералом и любимцем Запада.
Делаем небольшой перерыв, скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгар. Напоминаю, что у меня в гостях Александр Проханов, писатель, журналист. У нас работает смс +7 985 970 45 45. Прямая трансляция на нашем сайте. И кардиограмма эфира, которая вот опять, кажется, подает признаки жизни, потому что в конце прошлой части мы куда-то в глубокий минус укатились с Александром Андреевичем.
Я вам говорил.
Это не понравилось.
Я предупреждал вас. Не пейте перед эфиром снотворное.
Причем здесь я? Это же вы говорили про совет при президенте по правам человека. И вы говорили о том, что Медведев не прав, требуя их экспертную оценку приговора Ходорковского.
Стал бы тебя наглотался, да?
Нет, я думаю, что это против ваших слов голосуют наши слушатели на сайте «Эхо Москвы». Давайте сменим тему, поговорим. Да, давайте про Русскую Православную Церковь поговорим.
А чего же?
Да, действительно. РПЦ считает основополагающим принцип неучастия священнослужителей в политической борьбе, но оставляет за ними это право в качестве исключения в случае угрозы церкви. В общем, ну, говорится о том, что можно ли участвовать в политических выборах с представителем РПЦ или нельзя. Ну, в общем, если прям очень нужно, то они могут это сделать. На соборе сейчас это все обсуждается. Я думаю, что более конкретно вот совсем скоро сформулируют.
Выборы-то, конечно, можно. Я, кстати, когда был в Беларуси, вот Лукашенко меня пригласил наблюдателем за выборным процессом, я был в монастыре Жировицком, и там монахи дружно, одна часть сходила на избирательные участки, другие голосовали в монастыре. Но вот можно ли монахам избираться там, в Совете, в Думу или в Совет Федерации? Вот вопрос.
Послушайте, ну вот здесь идет речь о том, что участие, например, в предвыборной кампании, да, в каких-то предвыборных мероприятиях за какую-то политическую партию, возможно, если такое участие оказывается необходимым для защиты интересов канонической церкви.
Я думаю, что православная церковь постоянно поддерживает Единую Россию, она участвует в каком-то степени в выборах. Патриарх всегда поддерживал Путина как президента, и православная церковь, она в политике, она политизирована настолько, что есть целое течение, как в православной церкви, так и за пределами, которое считает, что патриарх Кирилл вполне мог бы стать президентом России, не оставляя свой, кстати, сан.
Да что вы, так, такое невозможно.
Вообще, возможно, все. Все.
Ну, нет, конечно,
возможно,
вообще,
все,
конечно, возможно,
создание,
все.
Создание теократической монархии в России очень даже возможно. На устах монархические проекты, на устах мысли о том, что одна только структура в России пользуется авторитетом и набирает эту церковь, все остальные падают и рушатся. Так что патриарх Кирилл, наш президент, такие статьи появляются время от времени.
Ну, а вообще, вот эта вот идея участия представителей церкви в предвыборных каких-то мероприятиях, она вам близка, как вы думаете, это правильно? Это должно быть?
Я полагаю, что до 93-го года, до того, как Ельцин расстрелял Верховный Совет Останков, там было очень много духовных лиц. Там были монахи, там были белое духовенство, и присутствие их в Верховном Совете, присутствие их в парламенте облагораживало, конечно, парламент. Облагораживало, вносило туда дополнительный элемент такой более высокой, что ли, высокой духовности, избавило бы парламент от этих мерзких драк, которые потом там начались, когда вместо парламента стала Дума, когда там таскали за волосы.
Ну, у нас сейчас женщины. В Думе такого нет. У нас сейчас спокойная, тихая Дума.
Вы просто не видите, а сейчас не показывают это.
У нас есть парламентский корреспондент, который там регулярно бывает.
Он опаздывает. Дума начинает свое состояние от того, что женщину хватает за волосы и тащит по коридору.
Кого? Светлана Хоркина? О чем вы?
А почему бы нет? Что, нас даст сдачи, что ли?
Там же есть. Я думаю, что Хоркина даст сдачи.
Нет, там в ЛДПР есть силачи.
Да.
С ними просто не совладать. Церковь должна, церковь должна участвовать в политической жизни. Конечно, обязательно. И я думаю, что чем больше у нас будет церковного, то есть теократического, тем совершеннее мы будем. Мне кажется, что церковь слишком мало, она уходит от очень острых проблем. Она не занимается социологией, например, совершенно. Ей такое ощущение, что ей наплевать на чудовищное состояние народа, она постоянно в стороне власти, она обслуживает режим, власть. А вот если бы она участвовала в выборах, она бы шла в народ, она отчитывалась бы перед народом, может быть, она стала бы более народолюбивой.
Она бы превратилась в партию, а не в церковь.
В церкви есть монастыри. Вообще, церковь – это не какой-то конгломерат. Там очень много иерархий, слоев, очень тонких тенденций, направлений. Церковь не едина. Одна часть церкви хочет заниматься политикой, тайно ей занимается. Другая часть занимается политикой открыто. Есть стяжатели, есть нестяжатели. Мое мнение таково, что чем больше церковь приближается к политике, к культуре, к народной нравственной жизни, тем лучше.
Конкретно русская православная? Или вы не против, если...
Нет, всякая. Всякая церковь.
И буддисты будут также. Ради Бога. Думаю, будет противоречить их убеждениям.
Ради Бога. Потому что, видите, приход буддистов в парламент привнесет еще больше добра в нашей партии, которые без того очень добры.
Ясно. И вот это вот отделение церкви от государства у нас будет постепенно куда-то исчезать. А Владислав из Красногорска спрашивает. Господин Проханов, какая партия нужна, на ваш взгляд, в России, чтобы вывести нашу страну из кризиса? Ну и потом в довесок, почему бы вам ее и не возглавить?
Я думаю, что в России отсутствует, но очень нужна так называемая имперская партия, которая рассматривает сегодняшнюю Россию как усеченную, но империю, создает и формулирует имперскую идеологию, при которой русский является очень мощным имперским фактором, империообразующим.
А Единая Россия, она разве не такая партия?
Мощным имперским фактором, но наряду с этим все остальные народы России тоже являются империобразующими, отводятся в имперской политике не второстепенная, не периферийная, а очень мощная, главная доминирующая роль. Эта имперская партия не существует. В Единой России просто, я думаю, там нет никакой идеологии. На имперскую партию намекнул Михалков в своем несколько путанном меморандуме, да, имперском. Но эта партия была бы партией развития, это была бы партия синтеза общенационального, это была бы партия, которая отвечала бы вектору исторического русского движения. Потому что Россия – это империя.
А вы сейчас видите политиков в России, которые способны, ну, если не возглавить, то хотя бы, ну, так вот адекватно представлять интересы этой партии?
Ну, конечно, потому что газета, которую я возглавляю, она на протяжении последних нескольких лет создала такой коллективный имперский субъект, в котором существуют и ревнители исчезнувшей Красной империи, и ревнители исчезнувшей Белой империи, которые пришли...
Как они между собой уживаются?
Вот есть идеология, которая соединяет имперцев разного направления, и их синтез обеспечит появление имперского сознания, вот пятой, как я ее называю, империи. И таких людей, которые уже постоянно присутствуют в поле моего зрения, в моей газете, ну, около 25, в общем, таких высоколобых, ответственных людей разного направления. Философы, историки, экономисты, военные, криминалисты, метафизики, люди религиозного создания. Это такой золотой фонд будущей империи.
А вы бы там были царь.
А вы бы там были царицей. Вот тоже
было. И вы были бы патриархом.
А вы были бы патриархией.
Нет такого. Это что-то вы уже про царицу еще куда ни шло, можно предположить. Про патриархиню это бы загнули.
Если бы сложилась бы имперская партия, она сложится обязательно. Я был бы певцом империи, я был бы писатель, имперский писатель.
Соловьем.
Были бы соловьем. Может быть, орлом, одноглавым.
Почему одноглавым? У вас же красный, белый, там все это надо как-то голов, чтобы на всех хватило.
Нет, одна голова, а перья разные.
Цвета радуги?
Ну, такие спектры, да, спектральные что-то такое.
А, последний вопрос задам от нашего слушателя. Причем несколько человек спрашивает, как вы оцениваете инициативу господина Нургалиева, который предлагает с 1 марта, когда у нас полиция должна появиться, обращаться к сотрудникам правоохранительных органов «господин полицейский». Это поэтично, не правда ли?
Во-первых, это красиво, это изысканно. Я представляю, как наши ребята, которые вербуют там где-то в смоленской глубинке, будут говорить, ты научите их еще по-французски разговаривать при этом. Вернуть им мундиры жандармских ротмистров. И, конечно, вот эти вот шпоры, без них не обойтись, легкие шпаги, поклоны. Я думаю, что Нургалиев идет по пути вот такого театра Марка Захарова. Он отличный режиссер.
Вы бы обратились к сотруднику правоохранительных органов, господин полицейский?
Только в одном случае. Если бы мне сказал, ах ты, сука.
Спасибо большое. В программе «Особое мнение» сегодня выступал Александр Проханов. Всем счастливо.